Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас стараюсь, ну, для своего собеседника поясняю, стараюсь имитировать голос Деда Мороза, потому что чем ближе вот эти вот рождественские праздники, тем больше ощущение того, что ты, Дед Мороз, и длиннее и белее твоя борода. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вопросы неофита» на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Хо-хо-хо. А со мной сегодня беседует клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов. Добрый вечер, отец Михаил. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Вы когда-нибудь были в роли Деда Мороза?
Нет.
Хотели бы?
Сейчас нет.
Почему?
Не знаю. Зачем?
Вот этот ваш вопрос «зачем?» Он такой неудобный, ты ж не знаешь, как на него ответить правильно. Зачем? Чтобы подарить детям радость. И детям, и взрослым. Чтобы подарить настроение праздника. Потому что Дед Мороз — это символ наступающего Нового года.
Но
в конце концов,
костюм.
Дед Мороз — это еще и прообраз святителя Николая.
Несите костюм.
Хорошо. Просто есть такое предположение, я недавно вывел это допущение, что Дед Мороз — это такой придуманный этими большевиками образ священника, потому что там все как у священника. Длинное облачение, борода, смешная такая шапка, посох, голос такой — нарочито церковнославянский. «Здравствуйте, дети!» Вот. И самое главное, ты должен еще прийти к нему и рассказать, как ты себя вел в прошлом году. Если ты себя вел в прошлом году хорошо, то он тебе дает конфеты. А если плохо, то ты сгоришь в аду.
Оптимистично.
Да, но это вот Дед Мороз.
Поэтому, детская психика.
Поэтому я как-то глубоко внутри против вообще самой идеи Деда Мороза, да, как новоявленный христианин православный. Дед Мороз — это зло. Хотя, на самом деле, если быть совсем здравомыслящим человеком, то бог с ним, с Дедом Морозом, ничего дурного в нем нет. К Снегурочке больше вопросов. Хотя говорить мы сегодня будем про другое. Сегодня 18 декабря. Завтра замечательный праздник, день памяти святителя Николая. Вот мне хочется сегодня с моим собеседником, с отцом Михаилом, поговорить о самом святителе, но в несколько неожиданном свете. Я хочу поговорить о чуде. Во-первых, накануне Рождества мы всегда как-то ждем какого-то чуда. Еще с самого раннего детства, когда Рождество я не отмечал, а был только Новый год, все равно это было вечное ожидание чуда. Почему чудо иногда укрепляет веру в Бога, а иногда нет? Почему говорят, что вера не может основываться на чуде? Как и зачем тогда работает святитель Николай? Почему он скорая помощь, как его называют некоторые? В общем, обо всем этом и многом другом мы поговорим. А прежде вопрос вот какой. Именно на Николая, как говорят в народе, ставят елку 19 декабря. Ставите ли елку вы на 19 декабря в день памяти святителя Николая?
Нет.
Дома. Почему?
Некуда.
А, понимаю. Но хотели бы?
Жена постоянно, каждый год уговаривает меня ставить елку. Сейчас мы надеемся, что через несколько лет у нас будет куда поставить. И она уже, посмотрев объемы, увидев, такую елку себе вообразила в голове, что мне становится страшно.
Сразу такая гостиная усадебного дома, и сбоку от рояля стоит елка до потолка высотой 5 метров.
Ну, это вы, конечно,
ну,
загнули.
Так должно быть, да. И огромные двери со скрипом открываются, и дети вбегают в залу и разбирают подарки, которые лежат под елкой. По крайней мере, в рассказах, которые я читал, все всегда было именно так. Вот принято считать, что на 19 декабря именно ставить елку нормально. Хотя у меня есть вопросы. В храме, вот который рядом со мной, там батюшка-настоятель, он готовит эти елки, готовит украшения, но до Нового года ничего не ставит. И после Нового года ничего не ставит. А вот уже ближе к Рождеству, да, он начинает украшать храм, тщательно игнорируя любое упоминание Нового года. Любое. И вот мне хочется узнать у вас, как находите баланс вы лично и вы в храме Сергия Радонежского на Ходынском поле?
Насколько я помню, мы тоже ставим елки и украшаем еловыми ветками, вот там цветы, еловые ветки, после игрушки, Нового вот года. Это все, да, после Нового года, как раз вот на каникулах вот этих новогодних гражданских приходят прихожане, люди, работники храма, и мы украшаем к Рождеству. Потому что нужно понимать, что Новый год, как праздник, он является как бы таким суррогатом Рождества. Он заменителем. В советское время он был как бы таким заменителем. Да, надо было как-то избавиться от Рождества в умах людей.
Как первомай заменитель Пасхи.
Вот. И поэтому надо придумать что-то на замену. Очень удачно начало года. Вот будем праздновать с большим масштабом, с размахом Новый год. Угу. И елка от Рождества постепенно перекочевала вот почему-то к Новому году. Именно поэтому я не удивляюсь, когда некоторые батюшки старательно, они не хотят акценты смещать с праздника Рождества на праздник, на Новый год.
Угу. Когда у человека проблемы со здоровьем, он молится святителю Луке.
Крымскому.
Да. Или святому Пантелеймону. Он тоже,
да, да.
Он тоже врач. Когда у человека проблемы с жильем, он молится святителю Спиридону. Когда у человека проблемы с деньгами, ну или вообще по жизни, с работой, и вообще что-то не складывается, любой вам скажет, что это тебе к батюшке святителю Николаю надо идти. Святитель Николая угодник обязательно поможет. Во-первых, так ли это? Во-вторых, почему у святителя Николая именно такая специализация в умах народных?
Если честно, меня очень смущают, я бы сказал так, вот такое разделение по специализациям святых.
Почему? Это же нормально. Святитель Лука, он знает цену здоровью, он знает, как сделать человека здоровым.
Люди, видя, чем... Ну, какие чудеса, например, при жизни были, у того или иного святого, они обращаются в схожих проблемах именно к этому святому. Но, к сожалению, что происходит достаточно часто, это все, к сожалению, перерастает в какое-то язычество. В том плане, что люди относятся к святым как к определенным башкам, которые отвечают за какую-то сферу жизни. Ну, вот святитель Николай, там, как вы сказали, чаще
вот в моем уме... Замбога по финансовым вопросам.
Да, но в моем представлении почему-то чаще ему молятся в путешествиях. Вот едешь куда-нибудь, надо тропарик святителя Николая прочитать и...
Правила веры, образ кротости.
Да, благослови поездку.
Слушайте, я тоже вот не задумывался, я перед дорогой, у меня получается где-то раз в полторы недели я проезжаю 320 километров... Я перед дорогой всегда очень наши правила веры, образ, кротости.
Ну да. Но святитель Николай, как бы вот специализация, если уж так говорить, то, по-моему, больше по спасению в каких-то путешествиях. И вообще вот помощь в путешествиях во всем этом всегда святитель Николай молится. И здесь вот в моем мироощущении, да, вот я, например, считаю, что я достаточно близок к преподобному Сергию Радонежскому, потому что в его монастыре в Лавре преподобного. Учился. Я и учился, и воцерковился я там, я и к Богу там пришел. И для меня это вот мой родной святой. И я сейчас так вот Господь устроил, что я и в его храме служу. Вот. Поэтому в любых каких-то жизненных ситуациях я преподобному Сергию помоги. Ну, потому что вот он мне близок, и мне кажется, что должно быть так. Что есть святые, которые нам близки, которые вот по духу близки, к сердцу близки к нашему. И неважно, кто это. Неужели, если вы будете молиться святителю Луке о том, чтобы он помог, умолил Бога там, по какому-то другому вопросу, кроме здоровья, он не будет о вас молиться Богу. Ведь еще очень важно понимать, что мы молимся святым, и не святые делают те или иные чудеса, а по их молитвам к Богу Господь подает благо просящему Него. Вот это тоже очень важно понимать.
Все равно каждый раз, когда в нашей жизни случаются чудеса по молитвам святителю Николаю, мы говорим, что вот слава, вот это все он. Иначе не бывает.
Да, слава Богу, святитель Николай, спасибо, что умолил Бога.
То есть чудеса
такие акценты, наверное, более
не приписываются святителю Николаю.
По его молитвам. И я не думаю, что кто-то из святых при жизни дерзнул бы сказать о том, что, ну, возьмем там преподобного Сергия, который воскресил мальчика.
Угу.
Вы думаете, он когда-нибудь при жизни, да и посмертно, сказал бы, что это он своей силой, своей властью сделал это? Нет. Он бы сказал, что это Господь сделал. По молитвам меня недостойного.
Ну, я это воспринимаю немножко иначе. Но это как если бы врач-стоматолог вылечил мне зуб, я бы его поблагодарил, спасибо, что вылечили мне зуб. А он говорит, знаете, нет моей заслуги в этом. Это великая стоматология вас излечила, и бормашина. Я лишь инструмент. Это его заслуга. Это
нет,
он сделал.
Врач, безусловно, молодец, мы должны сказать врачу спасибо.
Да,
но то же самое врач, который обладает достаточным смирением, он бы сказал, слава Богу, спасибо Господи, что дал мне такой талант, что я могу лечить людей, и они
радуются. И нет в том моей заслуги. Ну, это неправда.
Нет, какая-то заслуга есть в том, что человек употребляет усилия.
Угу.
Он использует свой талант по назначению. Но то, что он имеет талант, от кого талант у него?
Он, безусловно, от Бога.
Это хорошие голосовые связки, красивый голос. Это талант певца или это все-таки талант, который... То есть он выбрал таким родиться или все-таки Господь одарил его прекрасным голосом? Он молодец, он развил этот талант, он исполняет mm-hmm. прекрасные mm-hmm. Произведения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на радио «Вера». Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов. Предлагаю перейти к любимой моей теме, к теме чуда. С вами случались чудеса по молитвам святым в целом, святителю Николая в частности?
Вот святителем Николаем, наверное, вот прям так не вспомню. Может быть, и было. Но здесь дело в том, что я достаточно поздно воцерковился, и как вы уже слышали, воцерковился я в Лавре. Поэтому все мои чудеса, они были к преподобному Сергию.
Угу.
Ну, не чудеса, а вот молитвы в основном
к преподобному Сергию. Меня вот это чудо Сергию. Интересует. Вам вот. Нужны чудеса? Чудо, чудо, чудо. Чтобы преподобный
чтобы
Сергий явил вам чудо, чтобы укрепить вас в вере, чтобы утешить, чтобы помочь.
Знаете, вот когда-то они нужны, но на них не надо надеяться и требовать.
Когда их. И для чего?
А разные жизненные ситуации бывают. А вот у меня в жизни этим летом я считаю, что произошло чудо. Хотя, когда я ехал на передачу, я вот думал о mm-hmm. чудесах, я понял, что чудеса, они субъективны. То, что можно описать простым стечением обстоятельств, в одном случае будет простым стечением обстоятельств, а в другом случае чудом. Я опишу пример. Очень простой пример. Я не помню, рассказывал я его или нет. Этим летом я ввязался в ужасную авантюру, которая называется...
Строительство.
Да. Да. Вот. И мне хватило смелости и, как сказать, безумия, чтобы начать все это делать самому. И вот... практически отчаявшись и потеряв надежду на свой ум и свои силы.
Самому буквально лопатой, мешками с цементом.
Ну, можно сказать и так, да. Не, я нанимал все равно рабочих подсобных, которые, uh-huh. ну, как кто вот таскает, с тачками ходят, uh-huh, uh-huh. как бы таких разнорабочих. Вот, но в основном как бы процессом руководил я, и лето-то выдалось очень хорошее, дождливое, ужасно. А у меня выдалось несколько дней выходных, как будто бы 3 дня. И я понимаю, что вот надо успеть очень-очень многое сделать за это. И мы несколько дней с женой вдвоем работали, и она очень ловко уронила себе кувалду на ногу, сломала палец. И мы вечером едем в травмпункт, потому что палец не проходил, он болел.
Бедная матушка.
Бедная. Но она у меня просто чудесный человек.
Вы заставили ее работать кувалдой?
Нет. Она перетаскивала с места на место, она и выскочила из руки и упала прямо по ноге. И большой палец на ноге треснул. Там была трещина, перелом. Вот, мы выходим из травмпункта в богоспасаемом Сергиевом Посаде. Стоим на крыльце травмпункта, и льет дождь стеной. Я смотрю прогноз погоды, и два следующих дня должен быть дождь стеной. И у меня на следующие два дня очень большие планы. У меня там должны прийти рабочие, должно, ну, движуха вся, которая связана с землей. Я все вот из земли выйти не мог. Я стою и говорю: «Господи, можно я, пожалуйста, два дня поработаю? Ну, мне очень надо. Пожалуйста». И все. Мы уезжаем домой, бежим до машины. Катя, моя матушка, на это...
Тучи расползаются,
хромает. Нет. Солнце. Утром мы просыпаемся. В 6 утра, 6:30, мне звонят рабочие, говорят: «Ну что, присылать людей? За окном ливень».
Угу.
Я сижу на кровати, спросонь, он меня разбудил. Сижу на кровати, говорю: «Сейчас, подожди». Смотрю, быстро залезаю в интернет, смотрю — дождь. Сижу, думаю: ну нет, я же попросил у Бога, чтобы он мне помог. Он меня не оставит. Я говорю: пусть переезжают, а там что-нибудь разберемся. Мы доезжаем до места, ну, где стройка. Это буквально там 15 минут от дачи родителей. И вот как только мы приезжаем, дождь заканчивается. И весь день, и следующий день дождя нет. Соседка по даче говорит: я сегодня целый день смотрела карту, ну, где карта, где показаны вот эти осадки. И она говорит: вот перед Сергиевым Посадом тучи разъезжались в разные стороны и смыкались за Сергиевым Посадом.
Класс.
То есть вокруг нас постоянно было черно. И целый день вот нет-нет, да польёт. Дождь не начинался и не лил. Вопрос вот про чудо, про то, что я сказал. Это риторический вопрос. Оно персонализировано. Это было чудо, которое я воспринял, вот это стечение погодных обстоятельств, как чудо. Потому что вот Господь утешил меня в этот момент. Зачем оно мне нужно было? Вот для утешения. Для того, чтобы я понял, что я сам ничего сделать не могу. Что я могу только, когда я вверяюсь промыслу Божию. Когда я вверяюсь Богу, когда я смиряюсь. Вот что я два месяца там копался, и ничего у меня не получалось. Все из рук валилось. До того момента, пока я не сказал: Господи, вот если ты мне не поможешь, мне никто не поможет. Вот до того момента нет. И вот чудо, оно здесь и как укрепление в вере, и как утешение, и как реальная помощь вот в моей жизненной, определенной жизненной ситуации. Именно поэтому, мне кажется, чудо не надо ждать. Оно должно вот... Оно само приходит. Тогда, когда оно нужно человеку, и когда человек на него, может быть, даже не очень надеется. Я надеялся и верил. А с людьми, которые там болеют неизлечимыми болезнями, они... Вот бывает так, что они говорят: мы уже не надеялись на чудо, а оно произошло. Когда ты не требуешь, не вырываешь, не выдергиваешь, вот трясешь за грудки и говоришь: дай мне чудо, дай.
Но ведь так и делали те, кто просили чудо у Христа в Евангелии.
Да, ну разные
и образы. И Христос не отказывал им в этом.
Нет, они дерзновение имели. Я думаю, что вот то, что произошло там со мной, с этим дождем, наверное, это было какое-то дерзновение.
Угу.
Ну, вот такое вот, что вот, ну, помоги. Но в то же время это было в этом какое-то внутреннее смирение. Признание того, что ты здесь ничего сделать не можешь. Это не в твоих силах. Управлять погодой не в моих силах. А очень надо. И вот это дерзновение со смирением, очень же часто бывает, что люди дерзновенно просят, не желая смириться, и чудо не происходит.
Вообще хоть как-то от человека зависит, произойдет чудо или нет?
Да.
Вот вы сейчас сказали, что если нет смирения, а одно лишь дерзновение, то не будет никакого чуда. Как это работает вообще?
А это не работает.
Ну как же? Есть некий алгоритм, по которому...
Вот в этом плане я говорю, это не работает. Нету определенного алгоритма, нету определенной магии в чуде, что нужно выполнить определенные действия для того, чтобы произошли определенные события. Это магия чистой воды. И чудо по-хорошему не нужно ждать, оно само происходит. Тогда, когда Бог благоволит, чтобы то или иное событие произошло. Вы не можете заставить Бога сделать то или иное действие.
Мы можем попросить.
Да.
Разве это не то же самое?
Нет.
То есть, когда ты говоришь, попросить, мне нужно заставить чудо, а тебе говорят, хорошо, иди и попроси. Ты же не просишь, иди попроси.
Ну, вот,
и ты идешь, просишь.
В первую очередь надо попросить.
Вот уже алгоритм, видите?
Ну, просите, дастся вам. Вам же четко сказали в Евангелии.
Вот и алгоритм.
Ну, но это не значит, что вы попросите, и обязательно то, что вы попросите, вам дастся.
Ну, если не дастся, значит, как-то не так попросил.
Нет, а может даться вообще другое. Ты просишь об одном, а все так происходит, что вообще по-другому. И ты даже не думал, что так произойдет. И в этот момент ты можешь злиться, ножкой топать. Говорить, как же так?
Угу.
Я же вот просил Бентли, а мне Майбах.
Ну, Бентли, Майбах,
ну, я просто, я к примеру, да. Но...
Я сразу там про излечение ребенка от тяжелой,
да,
болезни.
Это, ну, это отдельная, это очень сложная тема. Я про вот такие вот, ну, как бы низменные, да. То есть я просил одну работу, а мне предложили другую. Я просил там одно решение и думал об одном решении своей проблемы. А оно вот как-то по-другому все решается. Как же так? И ножкой топаешь, и вроде недоволен. Время проходит, оказывается, что то, что дал, было дано,
угу,
намного лучше, чем то. Я даже себе представить не мог, что вот так вот еще лучше, чем могло бы быть, произойдет. Ну, в моменте кажется, что, ну, что-то нет, не так. Попросил не так, далось не так.
Если бы я задал вопрос вот как. Для чего Христос совершает чудеса? Как бы вы на него ответили? С какой целью? Вы любите вопрос «чтобы что?» Вот «чтобы что?»
Сейчас пытаюсь подобрать правильные слова. Первое, что мне пришло в голову, это то, чтобы человек перестал страдать, чтобы избавить его от страданий. Ну, посмотрите большинство чудес Христос, которые совершает. Вот возьмем даже вдову, которой сын умер. Это же чудо не ради сына было. Это была женщина, которая был единственный ребенок, у нее не было мужа, она была абсолютно не защищена. Она всего в жизни лишилась. И он воскрешает ее сына не ради сына, а ради этой женщины, которая была безутешна и потеряла всякую надежду, чтобы она перестала страдать. Слепые, хромые, убогие, больные. И в то же время, чтобы показать, что значит человек человеку.
Все, что делает Христос, он делает на время в Евангелии. Излечил больного на время. От этого больной не стал бессмертным и вечно здоровым. Он воскресил там Лазаря, и Лазарь не стал от этого бессмертным. И как-то вот в сиюминутном ты понимаешь, что да, всем вокруг там стало легче от того, что он это сделал. Но в глобальном смысле ничего не поменялось. Вот от этого конкретного чуда. И отсюда у меня вопрос, тогда зачем? Вместо того, чтобы сказать, друг мой, да, ты сейчас слепой, ты сейчас болеешь, ты сейчас страдаешь, это нормально. Главное не это. Главное — это попасть в Царствие Небесное, одесную там Господа, все. А здесь это все временно, и это все тебе на пользу. Но, тем не менее, Христос совершает это чудо, и вот мне интересно, для чего? Такое впечатление, что какая-то бесценная, очень сложная энергия самого Христа тратится по пустякам. Хотя я понимаю, что пустяков там нет. И чудеса, которые совершает Христос, занимают центральное место во всем Евангелии.
Главное чудо, которое совершил Христос. Вот если мы продолжаем, да, то главное чудо, которое совершил Христос, это чудо воскресения. Смерть и воскресение.
Это единственное чудо, которое навсегда.
Да, но все остальные,
но это не
чудеса
чудо,
были приготовлением. А что это? Ну, вот если мы говорим о чуде, как о...
Это природа, это сама природа Бога.
Да, но для человека это чудо.
Для нас тоже не просто чудо.
Это
чудо — это превращение чудо воды в вино, а воскресение — это основа веры. Это даже не чудо. Давайте сейчас прервемся на минуту, у нас полезная информация, а через минуту продолжим разговор, будем говорить о чудесах и о святителе Николае, день памяти которого мы отмечаем завтра, 19 декабря. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов. Говорим сегодня о чудесах, о том, почему они происходят, почему они не происходят, есть ли наша вина в том, что они не происходят, каких чудес мы ждем от святителя Николая и вообще чем он известен, почему он скорая помощь. Вот у меня жена святителя Николая называет именно скорой помощью, потому что именно он очень быстро, точно и эффективно реагирует на любые малейшие ее просьбы о помощи. Вот именно он. Она заблуждается? Или же это действительно так и работает? Потому что вот все там 30 минут, которые мы беседовали до, сводились к тому, что, ну, святые, в том числе и святитель Николай, не чудотворцы. Хотя мы называем Николай чудотворец, да? Да, сам. Вот. Они не помощники напрямую. Помочь может только сам Господь. И во всем этом читается то, что, ну, она в силу неразумия женского просто заблуждается. Заблуждение не очень опасное, но, тем не менее, имеет место. Да?
Мне кажется, ваша жена не может заблуждаться.
Ну, она считает Николая чудотворца своим помощником и обращается к нему за помощью. Да, получается,
потому
что да.
Он отвечает на наши молитвы, как и другие святые. Угу. Мы обращаемся к ним за молитвами. И то, почему он называется чудотворцем, потому что именно по его молитвам происходят чудеса.
Я чувствую, что наш разговор, он ходит по кругу, но мне важно, да, по кругу это вот пройти несколько раз, чтобы ответить себе на какой-то вопрос. Я очень часто видел, и мне это очень нравилось, на Западе в первую очередь, вот в христианских храмах там икона какая-то чтимая, я думаю, что у нас тоже есть это. Но там висят такие таблички жестяные с изображением сердца, ребеночка, там, ноги, да. Ну, то есть вот именно вот этот святой, именно вот эта икона, именно вот этого святого помогла исцелить вот это, там деньги принесла, работу, еще что-то. Вот там вот эти таблички висят. У нас это украшение.
Жертвуют, да.
Жертвуют украшение именно на эту икону.
Да.
Кстати, в храме Сергия Радонежского такое практикуется?
Да, у нас есть икона Богородицы, Ранта. Угу. Она увешана колечками, цепочками. То есть люди, понимаете, тут надо тоже не впасть в такую крайность, говоря о том, что вот именно вот эта икона, она чудотворит.
Ну, так-то и происходит.
Нет.
На других иконах-то нету колечек.
Да, но просто именно перед этой иконой люди молились и получили ответ на свои моления. Здесь, ну, выдало не нужно просто превращать. Не надо относиться к иконе как к самодостаточной вещи. Ее чудо, ну, как и святые, да, их чудотворные действия, чудеса, которые происходят перед ними, молитвы, которые произносятся перед ними, услышаны Богом не потому, что какая-то особенная доска или какие-то особенные краски, а потому что Бог просто в определенный момент по вере людей, которые молились, которые просили, исполнил их чаяние. Так же, как и святитель Николай, мы чудотворцем называем, потому что молитвы к нему, когда мы просим его о чем-то, о помощи, они исполняются. Но механизм, как вы любите, да, все на механизмы, механизм действия иной. Не он творит чудо, а по его молитвам происходит чудо. А он, видимо, как-то так умеет молиться, как мы не умеем молиться. Угу. Что Господь его слышит и его просьбы выполняет. Для нас, для вашей Аллочки. Горячо любимый.
Вот вы правильные слова говорите, отец Михаил. Но тем не менее, если к вам в храме Сергия Радонежского подойдет барышня и скажет: слушайте, вот эти вот вот это колье, я хочу, чтобы оно было вот в этой иконе, потому что мне очень сильно помогла вот эта вот икона в излечении. Вы же не откажете ей в этом, сказать, ну, окстите.
Да, нет, не откажусь.
Ну?
Я скажу только не вот эта икона, а Пресвятая Богородица.
Но разместить это колье именно в этой иконе.
Да, ну потому что я молилась перед этой иконой. И вот именно, вот как мне кажется, именно эти молитвы мои перед именно этой иконой, они были услышаны.
У меня есть знакомый, просто знакомый, я знаю его, скажем так, это даже не знакомый, я знаю его. Мужик потерял дочь. Дочь взрослая, умерла в зрелом возрасте уже. И когда она болела довольно долго, он отчаянно молился, ходил в церковь, молился о ее излечении. Конечно же, и к врачам они ездили, и деньги собирали. Но не спасли. Девочка все равно умерла. И поскольку чудо излечения не случилось, он сам признается, что он, в общем, охладел к вере, потому что его не услышали. И, в принципе, его понять можно. Ведь нам же говорится, если тебе нужна помощь, нужно чудо, иди и попроси. Ты идешь, просишь, тебе не дают. И ты понимаешь, что оно сломалось, оно не работает. Эта логика мне понятна. И также понятно, что она неправильна. А где правильная логика, мне не совсем понятно. Теоретически вы можете сказать, что да, она умерла, так было надо. В этом промысел Бога. Не работает, вообще не работает. Никому не надо, чтобы кто-то умер. Что еще у нас там? Пришло ее время вообще мимо. Девочка молодая. Неправильно просил, плохо верил или неправильно верил, не с той стороны или не у той иконы молился. Тоже какая-то ерунда. Где сбой в логике?
Я именно поэтому не хотел затрагивать такие сложные темы.
Она важная, она связана с чудом.
Да, очень важная. Но проблема в нашей ограниченности. Мы сейчас в моменте не можем точно сказать и объяснить, почему происходят те или иные события в нашей жизни. И подчас очень плохие события, ужасные события. Почему умирают дети, почему болеют дети, почему какие-то неурядицы происходят в жизни.
Как вы мягко назвали все, что происходит в жизни, неурядицами?
Ну, есть же что-то, что мы планируем, и оно как бы в ряд становится.
А есть то, что мы планируем, а есть новости в твоем телеграм-канале.
Лучше не читать, плохо станет. Да. Недалеко до невроза. Вот. И очень же часто, если мы посмотрим на свою жизнь, так в ретроспективе, то, что казалось ужасом,
оно ужасом останется.
Да, какой-то непоправимой ошибкой, несправедливостью, там 10, 15, 20 лет назад, может быть, 30, 40 лет назад, со временем, уже даже в этой жизни мы видим, а почему, а зачем оно мне нужно было? Пережить что-то, испытать где-то боль, где-то разочарование.
Да ну нет, но боль утихнет, да, боль от потери может утихнуть. И она рано или поздно утихнет, Господь залечит, да, эту рану. Или они просто затянутся. Но у тебя никогда не будет ответа на вопрос, и он не появится. Там, почему Господь забрал моего ребенка? Никогда не появится у тебя.
Ну, когда умрете, будет ответ.
Когда умрю, ну да, наверное.
И
ну,
да. к этому
Или нет. Бог не желает смерти никому живому, и страданий не желает.
Да,
вполне возможно,
мы сами,
что...
Мы сами в этот мир приносим и боль, и страдания, и смерть.
Да, что мы...
Сами принесли.
Да, умрем и увидим у Господа, который плачет по поводу там всех умерших, говорит, потому что мне тоже так же больно, как и вам. Так о каком чуде мы тогда говорим? Если это не работает.
Что не работает?
Я про вот этого своего знакомого. Он просил о чуде, чуда не случилось. Что такое чудо в таком случае? Я просто внутренне жду от вас вот какого ответа. Александр, чудес вообще не бывает. То, что мы называем чудом, это мы называем чудом. Чудес нету. Есть просто стечение обстоятельств удачные, как нам кажется, или промысел Божий, который приятный. Мы говорим: о, это чудо. А есть неудачный. Мы говорим: о, ну это мрак какой-то. А чудо это придумал человек, чтобы как-то, ну, просто человеку нравится все называть какими-то названиями. Чудес нету. И более того, вот еще момент. Вот мы говорим: чудо, 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 чудо. Я сегодня проснулся в декабрьским утром. Я проснулся здоровым относительно. Не обнаружил у себя тяжелой болезни. Дом не сгорел. Жена сварила кофе. Да, я не отношусь к этому как к чуду. Да? Я говорю: ну, нормально. Нормально, сейчас на работу поеду. И поехал на работу. А ведь на самом деле Господь совершил фантастическое чудо. Этой ночью дом мог взорваться от утечки газа. И вот прям реально мог. И Господь уберег. Не позволил дому взорваться. И это чудо. Вот если бы дом взорвался, я бы тогда просил: Господи, сделай чудо, сделай так, чтобы дом не взорвался. Господь вздохнул, говорит: ладно, сейчас сделаю. И он сделал так, чтобы дом не взорвался. Он мог сделать так, что я проснулся, а у меня явные симптомы неизлечимой болезни. И я бы тогда просил: Господи, сделай чудо, чтобы я не заболел. А он сделал. Я проснулся здоровым, понимаете? И я как-то внутренне ожидаю от вас, что вы скажете: Александр, да нет никаких чудес. Забудьте о них. Чудо — это каждое мгновение. Чудо — это вот все, что вы видите, это чудо. Просто вы не понимаете этого в силу своего скудоумия, Александр. Но чудес нету.
Я просто не хотел вас обижать.
Я за вас сказал?
Нет, но не совсем. Мы сейчас смешиваем все в одну кучу. Есть вещи, которые... Ну, как бы изначально мы начали говорить про чудеса, как про... Я же сказал вначале, да, то, что чудо всегда субъективно. То есть это какое-то из ряда вон выходящее событие, которое человек воспринял именно так. То есть тот же дождь, который не пошел, это просто природное явление, которое в определенный момент жизни для определенного человека было так необходимо, что он увидел в этом попечение Бога о себе. А бывает, что такого не происходит. И где-то человеку нужно просто пострадать. И все.
В смысле нужно пострадать?
Ну, пострадать.
Это по воле Бога или как?
Чувствовать боль.
Надо? Ну, ему надо. Самому хочется или это...
Если вы не будете чувствовать боль, вы очень быстро превратитесь в бесчувственное чудовище.
Но...
Боль отчасти делает вас человеком.
Боль делает нас животным.
Нет. Настоящая человеческая боль, она делает вас человеком. Боль от... не от того, что вы себе руку... ковыряете ножиком, а боль от того, что кому-то плохо, от того, что... Ну, то есть, которая связана с другим человеком, во взаимосвязи с другим человеком.
Ну, это, вот это она делает вас человеком. Скорее, а не боль. Физическая вот. Боль, она...
Она может быть физической. Бывает так больно за другого человека, что тебе физически плохо.
Ну, разве что за другого. Я много раз видел и слышал о том, что... Человек в состоянии вот этого шока, он теряет человеческий облик. У него обезумевшие глаза и повадки животного, который в панике просто, он не думает ничего. Там нету ни единого отражения Божьего во всем этом. Поэтому мне удивительно слышать, что боль как-то нужна человеку, чтобы очеловечиться.
Нет, я говорил именно про боль.
Про боль душевную.
Она, ну, можно сказать, да, душевная, но боль чужого человека. То есть, когда, вот мы же говорим про какие-то страдания, да, которые испытывают другие люди. И когда ты молишься за них, ты берешь часть их боли на себя. Я про эту боль говорил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, я Александр Ананьев, пытаюсь разобраться в том, что такое чудеса, есть ли вообще чудо и как ко всему этому относиться, особенно если тебе очень надо чудо, а чудо в твоей жизни не происходит. Давайте резюмируем все-таки с чудесами. Чудо существует или нет?
В общем плане вся наша жизнь — одно большое чудо. В частном плане есть события нашей жизни, которые...
Мы иначе как чудо объяснить не можем.
Да, они выбиваются из привычного, из привычной парадигмы нашей жизни.
Угу.
И мы сами для себя можем определить их чудом. Вот когда Моисей с народом из Египта вышел, и они подошли к Черному морю, подул сильный ветер, разогнал волны, и они прошли, как по сухому, это Черное море. Вот ученые пытаются объяснить и могут это объяснить, естественно, научными особенностями климата, и даже описывают, что вот определенный ветер. Но чудо состоит не в том, что ветерочек подул и осушил в мелком месте Черное море, а в том, что определенный народ, возглавляемый определенным человеком, в определенный исторический момент, в определенный день оказался там, за которым и за этим народом гнались враги, и дал по сухому перейти море. Чудо? Чудо. Вот такие чудеса бывают.
У меня в ленте наткнулся сегодня с утра. Есть человек, у которого задолженность по коммунальным платежам, ну, что-то в районе 120 тысяч. А человек живет где-то в регионе, причем в какой-то деревне, и, в общем, там какая-то беда-беда, и денег нет. Вот, и он просит о чуде. Я сейчас обращаюсь к вам, дать ему совет, как сделать так, чтобы чудо случилось, и его проблема была решена с Божьей помощью. Может быть, какому святому молиться? Может быть, есть какая-то икона? Может быть, есть что-то, что он может сделать? Не может же быть такого, что ничего сделать нельзя, и надо просто ничего не делать. Что делать ему? Вот этому конкретному человеку. Настоящий человек, я его видел, да. Другой момент, что, ну, ладно, это там мы поговорим отдельно, что со всем этим делать. Что я могу с этим сделать? А мне интересно, что вы скажете ему.
Я бы сказал ему о том, что ему нужно молиться, о том, чтобы его ситуация разрешилась. Молиться он может тому, кому он хочет, вот с кем сродность чувствует. Это может быть Господь, это может быть Божья Матерь, это может быть святитель Николай или там мученик Трифон.
Есть молитвы о разрешении финансовых проблем, я знаю. Посоветуете что-нибудь?
Люди могут молиться так, как они считают нужным, о своих личных нуждах. Своих личных.
98% не знают, как молиться, как они считают нужным молиться.
Они им своими словами дать... могут сказать? Вот не открывать, можно открыть молитвослов, найти там молитву о том, о сём, о третьем. Хорошо, это прекрасно. Но день внимательно почитаешь эту молитву, второй день почитаешь внимательно эту молитву, день на 10-й, на 20-й, ты будешь ее как повинность исполнять и очень мало сердца прилагать к этому. Чтобы такого не было, можно просто своими словами просить у Бога. Как в начале передачи я рассказывал про свой опыт. Угу. Я просто стоял и вот просто как ребенок, который у отца просит конфетку.
Но вы особая статья, вы священник.
Нет, а мы все перед Богом равны.
Ну, мужчина равнее, чем женщина.
Но это у вас предыдущая программа
задела. Да, наша предыдущая
задела.
Встреча, да.
Но помимо этого, я бы ему сказал, что нужно найти работу. Если у него есть работа, то нужно постараться найти еще возможность подзаработать каких-то денег, чтобы расстаться со своим долгом. Может быть, где-то занять денег или еще что-то. Все зависит от ситуации. То есть здесь надо просто с человеком разговаривать и посоветовать, как бы, как можно выйти из этой ситуации. Но нельзя просить у Бога о чуде и ничего не делать для того, чтобы обстоятельства нашей жизни сложились так, чтобы это чудо могло произойти.
Где-то слышал. А, где-то. Это мне жена наговорила, опять же. Ой, я что-то не часто вспоминаю. Она говорит, молиться надо не о том, чтобы Господь принес тебе кошелек по рогу. Ведь святитель Николай, он же так и делал. Почему молится святителю Николай? Потому что он под покровом ночи бросал мешочки с деньгами тем людям, которым они очень были нужны, чтобы там дочерей спасти, еще что-то там.
Больше он как вор залезал в дом.
Да. В носки вот деньги складывал, конфеты складывал. Вот. А молиться надо не об этом. Молиться надо буквально о следующем. Господи, укажи мне, что мне сделать. Просто укажи. Открой мне тот путь, по которому мне надо пойти, чтобы решить эти свои проблемы. Я сделаю. Просто покажи мне. Возьми меня за руку и проведи меня туда. А не положи мне деньги перед порогом. Так не работает. Работает только тогда, когда ты сам идешь, делаешь, а вот Господь тебе показывает, куда идти и что делать.
Потому что Господь дает нам возможности. И в этом, может быть, есть ответ на тот вопрос, почему не происходит чудес, когда люди болеют там, неизлечимыми болезнями. То есть они происходят очень редко. Но в то же время очень часто мы слышим такие истории, когда люди выздоравливают. Но чаще всего Господь не нарушает естественный ход событий, а создает такие условия, предоставляет нам такие возможности, которым человек может проявить себя. Понимаете, о чем я говорю?
Понимаю, но я сейчас задумался немножко о другом и понял, что это опровергает вообще все, о чем мы с вами говорили. Давайте представим, что есть какой-то прекрасный остров на севере России. На этом прекрасном острове есть прекрасная избушка. В прекрасной избушке живет прекрасный старец, духоносный чудотворец. Я просто знаю, что так оно и есть. И туда приплывают на лодках люди, ищущие помощи и ждущие чуда. И они обращаются к этому старцу, приносят ему какие-то там дары, рассказывают ему о своих страданиях, и по молитвам этого старца происходят чудеса. С гораздо большей вероятностью, там, в космос большей вероятностью, чем если бы мы с вами вдвоем молились за этого человека. Это ведь так?
Бывает.
Не-не-не-не-не. Это ведь так.
Ну, это так.
Вот есть старт, такие есть, люди, есть, да, есть профессионалы люди. В чудесах.
Но они не профессионалы в чудесах.
Просто ведь все к ним обращаются.
Понимаете, мы с вами где-то там вот, в песочнице копаемся. И в духовной жизни совершенно не преуспеваем. Почему мы к святым обращаемся? Потому что люди, которые приблизились к Богу настолько, что стали его друзьями. А мы пока не стали. Поэтому мы пока где-то там. Далеко. И достучаться до небес, грубо говоря, нам сложнее. Но возможно.
То же самое наша чтимая Матрона Московская. Она же, собственно, этим и занималась. Она помогала людям, которые к ней приходили. Несмотря на то, что сама испытывала всякие разные страдания. Но к ней приходили с проблемами и уходили с решенными проблемами. Получается, она профессионал в чуде.
Ну, это очень пошло.
Не знаю. Я несколько утрирую и сгущаю краски, просто чтобы было понятно. Раз есть такие профессионалы...
Я бы не советовал вообще людям искать чудес. Вот это вот очень, очень скользкая дорожка. Потому что пока есть чудеса и пока они совершаются, у тебя вроде бы все хорошо. И ты с Богом, как тебе кажется, у тебя с Ним очень крепкие, здоровые отношения.
Вообще никаких чудес никогда не искать.
Да.
Не просить о чуде. Но вы же сами просили.
Просить о насущном. Вот есть что-то. Хлеб наш насущный, дашь нам несь. Вот помоги, пожалуйста, вот есть ситуация. И мы просим, но не искать чудо. Вот матушка моя, мама, к батюшке к одному пришла. Была сложная ситуация в семье. Папа не мог найти долго работу. Она к батюшке к одному пришла. Бочка такой духовный, хороший. Говорит, плачет, говорит, вот не можем найти работу. А кем работает? Ну, а какая зарплата нужна? Ну, столько. Давай помолимся. Может, Господь что-нибудь и придумает. На следующий день ему звонят, предлагают работу на те деньги, которые говорили, по той специальности, по которой говорили. Все, работа нашлась. И он до сих пор уже лет 15, что ли, в этом месте работает. Это чудо? Да. Наверное, потому что оно было, нужно было всем.
Угу.
Оно бывает, но его не искали.
Вы так рассказали, как будто бы вот этот прямо священник. Просто он знал, он же людей знает, и он ему помог.
Нет, вот я знаю сам, я свидетелем был при этом. Угу. Я знаю, что не было...
Не было такого.
Нет. То есть люди совершенно вот откуда-то пришли.
Те священники, которых я знаю, они прям способны помочь в таких вопросах. Они прям реально помогают.
Вы в плане помочь, подсказать?
У него просто круг общения, он знает, вот у того мужика можно вот сказать, слушай, возьми на работу вот этого, хороший парень.
Да, и для человека это может быть тоже чудом, понимаете? Ничего сверхъестественного, но чудо. А здесь вот, ну, вот так. И никто не ждал, не думал, что вот он придет. Мама не думала, когда она приходила к батюшке, что вот я сейчас поплачу, я сейчас попрошу, он сейчас помолится, и все разрешится. Нет, она просто пришла со своей болью.
Понятно. Отец Михаил, чтобы закольцевать беседу, святитель Николай и Дед Мороз — это одно и то же. Но имеет ли наш Дед Мороз, который приходит к нашим детям, отношение к святителю Николаю?
Он, может быть, где-то в истоках, он и имел отношение, и как бы образ Деда Мороза был каким-то образом списан со святителя Николая.
Деда Мороза уже не было еще до начала 20 века.
Ну, это все культурные вот эти вот наслоения, которые в западной культуре по одному называются, в нашей культуре по-другому называются. Возьмем так, ну, вот в общем, да. Где-то в основании, в истоках, может быть, да. Но все-таки святитель Николай несравнимо больше, чем Дед Мороз, который просто приносит подарки, поздравляет детей с
купленными родителями.
Да-да-да, с Рождеством или с Новым годом, там тоже в зависимости от культуры.
На Рождество, кстати, к нам Дед Мороз не приходит.
Вот, а на Западе, насколько я знаю, как раз на Рождество подарки.
Конечно, конечно, конечно. А Новый год там это с друзьями выпить в баре. А Рождество — это семейный праздник, где там и Санта-Клаус, все пироги, и олени, и хоу-хоу-хоу, и все такое.
Ну, вот поэтому здесь все-таки, может быть, как, знаете, как типаж, он был взят. И, может быть, даже поначалу он и имел это значение. Потому что сейчас вот есть традиция современная, прекрасная. Носитель Николая, вот завтра вы можете подбрасывать подарочки своим дорогим друзьям, как Носитель Николай. А нет. Вот как раз носитель Николая сейчас такая вот я видел, да, уже не один год, замечаю, воцерковленные там девчата, мальчишки, друг другу подарочки какие-то небольшие такие, вот презентики.
Дарят носки в носках.
Да, вот от носителя Николая. Так тайно, как вот он подбрасывал монеты вот в дом отца, который хотел на неприличные дела отдать девочек своих, деньги подбрасывал приданное. Вот так же люди сейчас просто радуют своих близких, тайно подкидывая какие-то маленькие подарочки. Поэтому завтра Алле обязательно нужно что-нибудь подкинуть в носочек.
Ну, подкинем, подкинем. Голь на выдумке хитра, как говорится. Спасибо вам большое и счастливых вам рождественских праздников вам и вашей семье, дорогой отец Михаил. Завтра елку надо поставить.
Спасибо.
Вашей матушке, кстати, можно мою ноу-хау передать. В отсутствие пространства, коим мы тоже порой страдаем, роль елки вполне исполняет суккулент по имени Эдуард. У нас есть такой, мы его украшаем реально как елка. Покажу фотографию позже. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов, отвечал сегодня на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Прощаюсь на неделю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».